Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас сегодня в гостях Яна Том и Алексей Евграфов. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы рады вас видеть в нашей студии. Как все понимают, на носу ответственное время, голосование. Нужно сделать правильный выбор. Мы настоятельно рекомендуем всем пойти на выборы, отдать свой голос. Неважно, нравится кому-то кто-то или не нравится, но свой выбор сделать надо. Согласна, Яна?
Ну да, потому что если мы не занимаемся политикой, политика занимается нами. Это закон.
Алексей?
Безусловно. Когда ты пришел на выборы, проголосовал, тогда у тебя есть потом право и спросить. А если мы не дошли, поленились, еще по какой-то причине, ну тогда пеняем только на самого себя. Выбор надо сделать.
Мы сделали небольшой анонс вашего интервью в нашем радио и попросили людей прислать какие-то вопросы, которые наиболее волнуют. У нас пришло несколько вопросов. В принципе, одни и те же темы, но все равно людей интересует довольно принципиальный момент. И начнем потихонечку задавать вопросы, и надеемся, вы откровенно на них ответите. Начнем мы с Яны, Том.
Знаете, надо сделать, как в интернете есть передача одна такая, где также задают вопросы и ждут откровенные ответы. А потом зрители поднимают динозавров. Если они считают, что правильно ответил и честно ответил, то красный динозавр. А если нечестно, то черный динозавр.
Доставай своих динозавров.
Вот, да-да-да-да. И потом тот, кто проиграл, тот платит. Там они сидят в кафе, в таком ресторане.
Тоже динозаврами.
Нет, уже наличными деньгами обычными. Так что надо что-то
мы
такое придумать
этим,
на будущее.
Да, особенно если там гости, которые смотрят, придется угощать всю компанию.
Ну что делать, сами напросились.
Ну да, все зависит от тех ответов, которые дают на те вопросы, которые задают.
Давайте приступимся. Детектора лжи у вас нет?
5 марта узнаем.
Да, первый вопрос он такой. Нарва раньше считался центристским городом, но, естественно, большинство Нарвского городского собрания, выборы, которые проходили в парламент, в основном забирали центрист. В данный момент, Яна, как вы оцениваете перспективы центристской партии, учитывая, что у нее популярность упала, количество людей, поддерживающих центристскую партию, гораздо меньше, согласно опросов? Что вы к этому готовы предложить для того, чтобы изменить эту ситуацию?
Ну, во-первых, мне всегда было трудно отождествить повестку центристской партии, мировоззрение центристской партии и политическое лицо центристской партии с какой-либо местной властью в принципе. Потому что, когда мы говорим про местную власть, любую, в городе X, мы говорим все-таки про там тротуары, прокладки труб, уличное освещение, ну, такие вещи, да, коммуналка. И это та вещь, которую так или иначе сделает любая власть. Неважно, она там центристская или какая-нибудь еще.
Ну, не согласен.
Ну вот Алексей уже полез за красным динозавром, пока он его из-под стола выковыривает, я продолжу, да? То есть я все-таки политик, ну, другого уровня плохо прозвучит, это не какая-то оценка там выше-ниже, да? Меня интересует законодательство, да? Какие в стране законы, по каким законам эта страна живет. И то, по каким законам эта страна живет, решается все-таки в Риге Когу и в правительстве. И это просто разные вещи. Я, кто-то, может быть, помнит, я с большим конфликтом ушла из Нарвского округа, центристской партии. Но сейчас за 2 недели до выборов вдаряться в воспоминания и говорить, кто кому насыпал на спину соли, было бы по меньшей мере безответственно. Да и, в общем, бессмысленно тоже, потому что, в конце концов, все со всеми договорились каким-то образом. Милые бронятся, только тешатся, как говорит старая пословица, да? Что касается доверия, общего недоверия к центристской партии, оно есть. И это, в принципе, нормально, потому что все, что растет, все когда-нибудь падает. Вообще все. Включая рейтинг партии «Реформ», который, кажется, сейчас вышел на орбиту вообще, на околоземную, он тоже когда-нибудь упадет. То есть тут есть целое стечение разных факторов, но главное, мне кажется, момент раскола сейчас в обществе, это, конечно, отношение к войне на Украине. Есть избиратели центристской партии, есть мои личные избиратели, которые никак не могут понять, как я могу одновременно осуждать действия России на Украине, например, и защищать людей, которых Эстония, на мой взгляд, неправомерно депортирует в Россию, например. То есть это как-то, ну, вот вы выберете, вы там или здесь. А я говорю, я не хочу выбирать, вот я за права человека в этой конкретной стране. И это, мне кажется, очень важно. Или сейчас история чудесная, моя любимая последнего времени, с высылкой Сергея Чаулина. Да? Оставив в стороне политические взгляды Сергея Чаулина, я просто хочу сказать, что это абсолютно 1000% незаконная акция, потому что у него серый паспорт. Нет такой страны в мире, которая признала бы его своим. И поэтому его выдворили за границу, не просто выдворили, его обманом туда выдворили. Потому что, чтобы пройти в Россию, у тебя должен быть паспорт, в данном случае серый, со сроком годности 6 месяцев. У него паспорт до 31 года. И они его поставили на мост, довели до середины моста, его приняли россияне, и в эту минуту ему аннулировали паспорт. Тут россияне, принимая его, еще не знали, что его паспорт недействителен уже 6 месяцев после того, как он перейдет границу. То есть вот такое вот это наперсточников, да, вот эти вот действия власти. Так нельзя. И эти вещи не решаются на местном уровне. Эти вещи можно изменить и привести в порядок, в равновесие только в Регикогу и в правительстве. И мне кажется, что когда люди это поймут, то доверие к нашей партии будет восстановлено. Потому что если мы посмотрим, сравним два последних правительства, правительство с центристами и правительство без центристов, ну, по-моему, разница видна невооруженным глазом. Потому что с тех пор приняли столько чудесных законов, которые где-то вынашивали 30 лет. И, собственно, они еще пока не закончили. Потому что буквально вчера, уж не знаю, когда мы пойдем в эфир, да, но буквально вчера Рина Солман вышла с чудесной инициативой вообще ограничить полномочия местных самоуправлений Северо-Востока и передать Северо-Восток в государственное управление. Потому что здесь слишком много граждан России имеют право голоса на местных выборах. И они выбирают неправильную власть. Вот Алексей Евграфов, который уже взял на руки красного динозавра, он неправильный. Не надо было его выбирать. И поэтому надо вот просто это передать в государственное управление и здесь, наконец, навести порядок. Вот такие вещи остановить можно только на Томпе. И мне кажется, что это надо понимать даже тем людям, которых по какой-то причине обидела местная власть.
Вообще чудные дела творятся на самом деле, потому что та же Рина Солман, когда с ней говоришь один на один, а мы с ней очень давно знакомы и прекрасно общаемся, это, я вам скажу, милейший человек. Милейший человек, который говорит совершенно другие вещи, чем она транслирует потом где-то в своих интервью. Поэтому, безусловно, это вот Яна уже подчеркнула, только нахождение в правительстве, только когда у тебя будут реальные рычаги власти, ты можешь все-таки вот эти какие-то моменты, которые высказываются в личных беседах, те моменты, которые высказываются публично, как-то сопоставлять и все-таки где-то тормозить, где-то отстаивать свои позиции, но только находясь в правительстве. А для этого нужна поддержка избирателя.
Да. Согласен с тем, что нравится кому-то, не нравится, но все равно свою позицию можно высказывать, и нужно идти возможность и голосовать. Давайте следующий вопрос, Яна. Но я смотрю вопросы к Яне, а Алексей подключается. Вот надеюсь, это... когда Алексей будет отвечать, Яна тоже будет подключаться.
Ну, мы же здесь не монолог, а диалоги устраиваем, поэтому...
Да. Следующий вопрос, он более приземленный такой. Какие, по вашему мнению, необходимо принять решение правительству, чтобы остановить экономическое и социальное падение Водовирума? Я хотел бы добавить, действительно, последние показатели, экономическо-социальные показатели Водовирума оставляют желать лучшего, да? Безработица выше 12%, наработок еще больше, насколько я понимаю, да? Рождаемость вообще упала до самых низких исторических показателей.
Мы
люди
тут не
уезжают...
При чем. Мы тут ни при чем.
Да, но все равно вопрос такие, какие необходимо принять решение правительству, если местная власть не способна?
Но, это, конечно, очень вопрос комплексный, можно сидеть до вечера. Тут, я думаю, как раз Алексей подключится, но я начну, если можно, с социальной части. Да? Это правда, что в Водовируме, и, кстати, в Южной Эстонии, самый высокий процент людей, живущих в относительной бедности. Это то, что называется в Европе risk of poverty, как бы риск бедности, относительная бедность. Да? Тут 38%. Это очень много. Ну, для сравнения, в Харьюме около 15%, в два раза где-то, да, разница. Это, конечно, связано с, понятно, с рабочими местами. Мы понимаем, что не очень все хорошо. Но мне кажется, что это, в принципе, кажется, так и есть. Да? Это, конечно, признак, косвенный признак дискриминации. Это вам скажет любой правозащитник в Европе и в мире. Там, где компактно проживает какое-то меньшинство, если там значительно ниже социально-экономические показатели, это косвенный признак дискриминации. Даже с учетом того, что этот регион исторически кормился там, тем же сланцем, там, той же энергетикой, да, с которыми теперь дела обстоят достаточно плохо, да, даже с учетом этой индустриальной перемены, тем не менее, когда такой разрыв возникает, это плохо всегда. Что тут можно сделать? Конечно, надо привлекать инвестиции, все об этом говорят. Но вот эта история, которую мы с Алексеем тут рассказываем дуэтом в последнее время, поневоле во время кампании повторяешься, но новых впечатлений они прибавляются, но какие-то более яркие просто. Я возвращалась тут неделю, что ли, назад из Нарвы поздно вечером, и вот мы едем по дороге в сторону Таллина, и навстречу нам колонна военной техники. Я не знаю, что это были за военные машины страшные. Их было штук 30, наверное. Вот там, значит, машина сопровождения, и потом вот эти все едут. И мы с моим коллегой едем и задумчиво друг другу говорим. Вот если бы я был инвест, я бы сейчас бы в Нарву вложился на это глядя. Но, наверное, все-таки нет. Это то, про что Кая Каллас говорит, что это путинские налоги, это Путином созданная ситуация, и мы должны за это все платить. С одной стороны, конечно, война на Украине на это влияет. С другой стороны, по факту, мы-то ведь не воюем все-таки, да? И Европа нигде не говорит, что мы воюем с Россией. Это местная такая фишка, да, но эта местная фишка отпугивает деньги самым таким прямым образом. И это, наверное, первое, о чем стоит подумать. Плюс, конечно, создание рабочих мест, плюс моя любимая история – усиление профсоюзов. У нас слабые профсоюзы не потому, что они плохо работают, а потому что у нас такие законодательные рамки, что они не могут хорошо работать. Да? Они не могут эффективно отстаивать интересы работников. Если мы посмотрим на специфику Северо-Востока, первое – это педагоги. У учителей есть профсоюз, он существует. Но учителей не существует коллективного трудового договора, что дает возможность всякий раз партии, которая собирается во власть, говорит: ой, мы вам после выборов поднимем зарплату, проголосуйте за нас, она будет вот такая. Иногда это происходит, иногда это не происходит. Но это никогда не гарантировано. Если бы был коллективный договор секторальный, была бы совершенно другая история. Такие договора в Эстонии есть только в транспорте. Да? Учителей нет, должен быть. Вторая история с учителями. Они бы сейчас так не боялись увольнения в результате перехода на эстонский язык обучения. Потому что за спиной у них был бы сильный профсоюз. А теперь мы говорим учителям и доверуемым, что, ребята, вы тут плохо говорите по-эстонски, поэтому до свидания. Кстати, Алексей вот говорил про милейшего человека Рину Сулман, а я имела дебаты на той неделе с милейшим человеком Хенриком Агуром. Он очень милый дядечка, правда, обаяшка просто. И он говорит: а что за проблема? Ну да, они потеряют работу, ну как же, так вот мир устроен. Вот эти людоеды, они всегда самые милые в личном общении. Он по-русски еще хорошо говорит, к тому же. То есть как бы люди бы этого не боялись, если бы за ними, у них за спиной была бы вот эта сильная организация. Это то, что должно делать правительство. И, в принципе, оно даже обязано будет это делать, потому что ЕС принял соответствующую директиву. Но это займет время. Поэтому я пропою снова нашу мантру, уж простите, убери своего динозавра. Голосуйте, пожалуйста, за центристов, потому что от того, как скоро... то, как скоро Эстония имплементирует директиву о минимальной заработной плате, которая повысит всех не наши доходы, напрямую зависит то, кто будет в правительстве.
Алексей?
Ну,
традиции?
Согласен с Яной во многом. Я был на той конференции, которую Яна как раз устраивала в Таллине, куда приглашали профсоюзов, представителей профсоюзов, и обсуждали вот эту директиву европейскую о минимальной заработной плате. Безусловно, там есть чем еще работать, но направление хода мыслей верное. Проблема, на мой взгляд, в том заключается еще, что, к сожалению, между принятием каких-то решений и реальными действиями огромная пауза. И эта пауза, она существенно тормозит вот этот эффект, который должна была бы дать та или иная реформа. Вспомним наш вот этот уже набивший оскомину справедливый переход, так называемый. Я еще с первого дня говорил, что, мягко говоря, скептически к нему отношусь, потому что нельзя сначала людей напугать, что мы закрываем всю вашу сланцевую промышленность, все вы теряете работу. В ответ, а что мы получим взамен, как мы будем трудоустраиваться. Да-да, мы сейчас меры разрабатываем. Так никто не делает. Сначала предложи меры, потом уже говори, что ты закроешь что-либо. Все с ног на голову было поставлено. Смотрим дальше, справедливый переход. Собрали жителей, собрали с них какие-то идеи, хотя все прекрасно понимали о том, что необходимо как минимум 50% самофинансирование, речь идет о миллионах. Какие идеи может дать простой житель, когда мы знаем, что в регионе реально 5-6 фирм, которые могут прийти и освоить эти деньги? Ну, то есть показушная такая деятельность, которую налили людям в уши красивых слов, а по факту изначально было понятно, что это просто пшик. И сейчас мы с вами видим, что проект застопорился. Те деньги, 360 миллионов, которые были в 2019 году, миллионами сейчас они стали, ну, в лучшем случае, с учетом инфляции, 200 миллионов. Когда у нас строится маслозавод, там, стоимость под миллиард, мы понимаем, что за 200 миллионов мы никакую экономику тут с вами не всколыхнем. Ну, объективно будем говорить, да? Поэтому вот эти действия, когда, безусловно, заявляется одно, а по факту делается совершенно другое, либо не делается совсем, здесь в регионе абсолютно не добавляет спокойствия. И помимо того, что люди фактически теряют работу, люди еще выходят из эмоционального комфорта, из зоны эмоционального комфорта. То есть люди реально не понимают, куда их ведут дальше. И вот от этого надо уходить.
Ну и, конечно, какой-то стабильности нужно людям. То есть для того, чтобы пойти куда-то, не знаю, там, работать, как-то планировать свою жизнь, должен понимать, что будет завтра. А мало есть регионов в Эстонии, где люди до такой степени в замешательстве, как здесь, на самом деле. И это касается, кроме всего прочего, я понимаю, что мы должны сейчас говорить с гражданами Эстонии, потому что у них есть право голоса. Но я думаю, что в семье каждого гражданина Эстонии есть какой-нибудь дядюшка условный или бабушка, у которой российское гражданство или серый паспорт. И те тучи, которые сейчас сгущаются над гражданами России, это на самом деле совсем-совсем не шутки. То есть то, что позволил себе в интервью мой коллега нынешний Андрус Ансип, сказав какому-то англоязычному изданию, что ну, в 1942 году же в Соединенных Штатах депортировали японцев в концлагеря, их всех посадили там на самом деле, потому что Япония была союзником фашистской Германии. И они в этих концлагерях до конца войны благополучно просидели. Кто выжил? Выжили не все. И потом они многократно извинялись и так далее. И логика Ансипа была такая, что ну, лес рубят, щепки летят. Страна воюет, и поэтому граждане враждебной страны, американцы японского происхождения, вот они в лагеря для интернированных. Когда такие вещи говорят высокопоставленные политики, да еще и правящие партии, это, конечно, посылает чудесный сигнал местным гражданам России, которые к России, по факту, могут не иметь вообще никакого отношения. У меня у самой было гражданство России 10 лет, хотя родилась в Эстонии и в России жила очень недолго. И, в общем, случайно там с мужем пожила, развелась, уехала. То есть таких людей же очень много, которых родина одна, это родина Эстония. То есть здесь целый комплекс факторов, вызывающих замешательство у людей, и с этим надо, конечно, разбираться. Чтобы с этим разбираться, надо думать о нас как о политической нации. Политическая нация эстонцев, да, жителей Эстонии, а не как о людях разного этнического происхождения, имеющих на этой почве разный набор прав.
Согласен. Вопрос, Яна, к вам завершающий. Людей интересует, как вы сегодня оцениваете перспективу центристской партии на выборах?
Я никогда не оцениваю перспектив. Иногда я что-нибудь прогнозирую, и обычно я промахиваюсь. Последний раз мой прогноз звучал вечером 23 февраля прошлого года, когда я говорила спиной губ, да ну что вы, ну не нападет Россия, не может быть. С тех пор я прогнозов не строю. Но мы работаем. Мы работаем, мы объясняем людям, что к чему и почему. И мне кажется, что ситуация... Тьфу-тьфу-тьфу, меняется в нашу пользу сейчас, потому что все-таки какие-то здравые аргументы люди воспринимают. Ну и кроме того, это просто приятно, это очень помогает, когда ты выходишь к людям, и у тебя, ну, на тебе не висит никакая условная там кофеварка, да? То есть как бы тебе нечего предъявить, да? Ты нигде ничего не украл, ты не попался на каком-то... Ну, это облегчает жизнь, конечно. И поэтому вот этот набор, мне кажется, здравого смысла с незапятнанной репутацией и скромностью, как вы слышите, нечеловеческой, очень помогает в общении с людьми.
По поводу вот этих прогнозов еще хочу добавить, что сейчас очень много слышим о том, что люди не хотят идти на выборы, потому что они считают, что у них есть кандидат в списке, но он не пройдет, потому что все голоса передаются автоматически только первому номеру списка. И это реально люди так думают. И я хочу всех заверить, что нет, так не бывает. На самом деле каждый кандидат получает именно свои голоса. И 5 марта, когда будет подсчет этих голосов, будут кандидаты уже выстроены по как раз количеству набранных ими голосов на выборах. То есть кто больше набрал, тот будет первым, кто поменьше, тот вторым и так далее. Соответственно, хочу всех успокоить, голоса никуда, никаким первым номерам не уходят. Поэтому смело идите и голосуйте.
Ну, я вот приведу пример, чтобы люди любят примеры, я знаю, да. На выборах в Европарламент у нас было 12 кандидатов. Первым был Эдгар Сависар, последний была Яна Том. Прошла Яна Том. Это работает так. Поэтому, если вы проголосуете за Алексея Евграфова, не надо думать, что его голос уйдет Яне Том или там Кайду Хеверсону или кому-то еще. Этот голос — это голос Алексея Евграфова.
Да, каждый голос важен.
Каждый голос важен.
Алексей, плавно переходим к вам. И вопрос сразу. Вы не являетесь членом центристской партии?
Нет.
Достаю динозавров.
Почему вы решили? Это такой вопрос. Почему вы решили идти на выборы в списке центристской партии? И вообще вас приглашали другие партии?
Другие партии на этих выборах не приглашали. На муниципальных разговаривали все партии. На этих выборах нет, потому что, в принципе, я свою позицию никогда не скрывал. Я всегда говорю в лицо. В принципе, те люди, которые могли бы меня пригласить, они знали, что мне хочется делать, за что я готов стоять, и понимали, что с большинством из них, ну, нам сложно будет договориться. По поводу выборов Риги Когу и почему центристская партия, это, безусловно, 99% Яна Том. Наши с ней многократные, наверное, разговоры и ее убеждения. И на данный момент все равно огромное желание все-таки в Нарве не вернуть, а, может быть, знаете, восстановить доверие к тому, к той политической культуре, которая должна быть на самом деле. А это можно сделать вот все-таки для меня. На сегодняшний день очевидно, что только центристская партия здесь.
Я, если можно, сейчас, так сказать, вольюсь с любимым предвыборным жанром, называемым «кукушка и петух». Но я все-таки должна сказать абсолютно искренне по поводу вот 99% и Яны Том. Мы с Алексеем работаем не так давно, да, с осени, с сентября, наверное, да?
Это так.
Я не знаю, так сказать. Я понимаю, что норвитяне, конечно, знают Алексея лучше, как бывшего мэра, там, популярного, подписи собирали и так далее. Людей с такой трудовой этикой вообще поискать, хочу сказать, дорогие норвитяне. Поэтому, если вы решите, так сказать, поддержать Алексея, вы сделаете очень правильный выбор. Смотри, сейчас я отрываю от себя голоса. Ты видишь, нет. Прямо отрываю.
Один мне, один я не.
Нет, я просто хочу сказать, что это правда очень важно. И политика вообще довольно токсичная среда. И в политике, к сожалению, немного людей, к которым можно повернуться спиной и спокойно выдохнуть. Без того, чтобы тебе в эту спину чем-то не навтыкали. Вот в случае с Алексеем Евграфовым это абсолютно исключенный вариант. То есть я практически все время к нему спиной хожу. И, в общем, там у меня пока ничего не появилось. То есть доверие – это очень важно. Доверие и общий язык. Я думаю, что когда политик умеет создавать доверие с коллегами и с избирателями, это очень-очень важное качество.
Хороший следующий вопрос в этой связи. Алексей, если вы пройдете в Ригикогу, вы должны будете отказаться от намерения бороться за место мэра Нарвы. Кто вас перевесит? На самом деле, учитывая, что вы действительно были мэром и популярным мэром, есть что сказать людям, показать людям. Ну а тут уж такая ситуация складывается. Вы проходите, надежды людей сразу теряются?
Нет, надежды людей теряться не должны, потому что, во-первых, надо пройти. Начнем с этого.
Ну, если вы не пройдете, да, тогда...
Слишком рано медали вешать на себя, еще 5 марта, 2 недели. И самое-то главное, понять, где от тебя будет польза. То, что мне интересно попробовать в парламенте свои силы, я никогда не скрывал. То, что мне дорога Нарва, никогда не скрывал. Можно быть полезным и там, и тут. Вопрос в том, что какая команда стоит с тобой, насколько ты уверенно можешь воплощать задуманное. И вот эти все факторы, они, безусловно, будут влиять на окончательный выбор. Будучи в парламенте, ты в любом случае можешь оставаться в городском собрании. Что, если получится пройти в парламент, я и буду делать. Я в любом случае останусь в городском собрании. И буду транслировать те же мысли, ту же политику, которая была у меня и до этого. Но единственное, в этом случае задача, опять же, мы уже говорим, попадать в правительство. Если мы в правительство попадаем, это один сценарий. Если в правительство центристы не попадают, это другой сценарий. Пока в Нарве у нас есть действующий мэр, да, и мы не можем говорить, что это место вакантно. Безусловно, мы как оппозиция работаем в этом направлении. Я думаю, ближайший месяц покажет, насколько мы успешно движемся к намеченной цели. После этого уже надо будет садиться, взвешивать все плюсы, все минусы. То есть подойти с холодной головой к этому вопросу. Нарву и в любом случае я бросать не собираюсь.
Я, если можно, добавлю, хотя меня никто не спрашивал, но я все-таки добавлю.
Ну, традиция уже есть.
Да, мы тут дуэтом поем уже довольно давно с Алексеем, да, как-то притерлись. Что да, во-первых, все, что Алексей сказал, конечно, верно, но в политике, ну, будем прямо говорить, русских мало на тех позициях, где на самом деле что-то решается. И поэтому мы, конечно, все работаем над тем, чтобы создать вот эту вот, как бы, социальную сеть, да, потому что нам всем надо на кого-то опираться. Мы, скажем, с мэром Таллина Михаилом Кылвартом сотрудничаем много лет, достаточно успешно. Он еще был вице-мэром, да? То есть мы хорошо понимаем, я в Европарламенте могу что-то подтолкнуть, что сейчас им нужно в Таллине. И, так сказать, взаимообразно. Это очень важно, да? Я не хочу вводить всю эту дискуссию в национальную плоскость исключительно, но мы понимаем, что у региона специфические интересы, их надо учитывать, да? И поэтому мне кажется, что упрекать какого-то политика в том, что он пытается, так сказать, пойти на эти выборы и на те, это просто, ну, происходит, видимо, от непонимания того, как эта система работает. Мы, условно говоря, должны успевать везде. Я приведу параллель с Европарламентом. В Европарламенте 23 комитета. Депутатов от Эстонии 7. Поэтому по-хорошему, чтобы покрыть все направления, надо, чтобы у каждого депутата было 4 комитета. Вот у меня 4 комитета, а у некоторых других 2. То есть вопрос в том, что ты ты должен по возможности держать под контролем как можно больше направлений. Мне кажется, то, что Алексей сейчас пытается сделать, и если мы будем в правительстве, то, конечно, сценарии будут совершенно другие. Там уже можно говорить о руководстве какими-то комиссиями, от которых какие-то вещи зависят и так далее. И это все опять зависит от того, сколько голосов приносит кандидат, потому что уже внутри партии всевозможные, так сказать, позиции распределяются с учетом того, насколько весомый у человека мандат. Если человек проходит по компенсационному мандату имеет 100 голосов, он не будет, условно говоря, председателем экономической комиссии Риги Когу. А если он получает несколько тысяч голосов, ему говорят, вот, пожалуйста, товарищ Иванов, у тебя больше всех голосов, ты у нас будешь руководить экономической комиссией Риги Когу. То есть от ваших голосов буквально зависит то, насколько серьезно повестка дня и Довирума будет восприниматься и внутри центристской партии тоже.
Да, и тогда очень хороший следующий вопрос, тоже последовательно, мне нравится. Какие конкретно проблемы вы планируете решить, Алексей, в случае попадания в парламент, ну, в первую очередь для вас?
Ну, вот тут как раз надо разделить эти вопросы на несколько направлений. Одно направление – это, безусловно, инвестиции, о которых мы давно говорим, и, например, вот в программе центристской партии прописан отдельной строкой такой пункт, как реновация стадиона Крингольм совместно с муниципалитетом. То есть этот у нас проект готов, жители Нарвы об этом, наверное, знают уже, но стоимость этого проекта 27 миллионов, и городу, конечно же, самому ну просто не потянуть. Вот. Поэтому это как бы такие вот вещи, которые локальные, они касаются не только Нарвы, они касаются и Довирума целиком, потому что мы все-таки идем кандидаты от Довирума, и такие пункты можно перечислять, вспомнить ту же дорогу 2+2, которая была обещана к 30-му году. Мы все знаем, что от Нарвы до Кохлоярвы на каждом участке дороги было смертельное ДТП. ДТП со смертельным исходом, понимаете, да? И помимо того, что мы должны обезопасить эту дорогу, мы также говорим с вами о развитии предпринимательства постоянно. Как мы вдохнем в регион свежий глоток вот этого воздуха? Но что самое дорогое для предпринимателя, кроме, ну, финансовой выгоды? Это время. Время. И эта дорога плюс железнодорожное сообщение улучшенное, плюс, может быть, такой еще так, вопрос более фантастический, но не менее от того реальный, это аэродром, про который мы говорили перед муниципальными выборами. То есть эти все моменты, которые при помощи государства помогут и Довирума улучшить логистическую связь с остальной Эстонией. Поэтому это, безусловно, важно, это надо отстаивать. Но не менее важно, это вот то, о чем говорила Яна в самом начале этого интервью нашего с вами, это то, что мы здесь должны быть услышаны, и наше мнение должно доноситься до коллег, которые к Довируму имеют очень опосредовательные отношения, либо вообще к Довируму не имеют никакого отношения. Мы должны с этими коллегами находить компромисс. Мы должны отстаивать свои ценности. Да, мы говорим про памятник, мы говорим про язык, мы говорим про свою культуру. Мы должны людям объяснять, что мы такая же часть Эстонии, но наш менталитет, да, может отличаться от какого-то, ну, от менталитета, который есть, допустим, на островах, к примеру, да. Но тем не менее, мы также любим эту страну, мы являемся жителями этой страны. Мы не являемся никакими там врагами, никакими там иногентами. Не надо из нас искусственно делать чудовищ, скажем так, для того, чтобы понравиться своим избирателям. Мы об этом должны говорить, мы должны больше звучать в эстонской прессе. В эстонской прессе нас очень мало, это мы столкнулись во времена ковида в Нарве, когда я, честно говоря, заблуждался. Я думал, что мы звучим, ну, просто во всех вот масс-медиа русских. Мы многие вещи начали первые в ковид делать. Первые мы начали. То же самое питание в школах. Мы придумали эту схему, которую многие потом самоуправление забрали к себе. Но о нас, оказывается, в Таллине, на Томпе, никто не знал, потому что там советники подсовывали только эстоноязычную прессу, а эстонцы русские вот эти материалы не переводили. А у нас не хватило на тот момент сил позволить себе хорошего, качественного чиновника, который бы занимался коммуникацией. Это был, скажем так, тот не провал, но тот промах, который в будущем надо избегать. Если мы хотим звучать громко, мы должны коммуницировать со всей Эстонией на понятном для нее языке.
Да, я хотел бы сказать в завершении сегодняшнего нашего интервью, что голос Нарвы должен быть слышен по всей Эстонии. Нарве есть что сказать Эстонии, что-то предложить для совместной деятельности, для совместной жизни, для безопасной совместной жизни, чтобы не было никаких-то инсинуаций, чтобы не было манипуляций со стороны тех или иных политиков, страны, приводящие примеры, и главное, примеры поводятся, они не в Эстонии, а за границей. И поэтому надо сделать все возможное, чтобы кандидат из Нарвы нашел возможность и прошел парламент, потому что мы с него можем спросить, нарвитяне могут с него спросить: друг мой, как ты провел эти 4 года?
Как ты дошел до жизни такой?
И вот лично меня всегда импонировал, если человек или группа людей ставила перед собой конкретные прагматичные задачи. Алексей привел в пример спорткомплекс, да, почему нет? Или 4-полосная дорога, о которой говорили потом, забыли. Ну зачем? У нас граница закрыта, транзита нет, нам 4-полосная дорога не нужна. Вы правы, Алексей, о безопасности никто не думает. Я надеюсь, ну я не на то, что надеюсь, я уверен, у нас есть с вами договоренность, что мы с вами встретимся еще раз, ровно через неделю. Я надеюсь, что наши слушатели будут присылать вопросы. Будем выбирать наиболее актуальные, наиболее интересные и наиболее важные в этот период времени. И вы на них ответите. Также честно и откровенно. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, что позвали.
Всего хорошего. Удачи!